Тринитарный вопрос. Двоеточие. Становление учения церкви о Святой Троице. Это раздел. Затем тема сегодняшней лекции. Первый пункт. Лжеучение Ария. Точка. В том же пункте. Арианская смута. Второй пункт. Предсоборный период перед Первым Вселенским Собором. Ну, я ставлю, собственно, верхнюю дату условно. 313 год, то есть год Миланского Эдикта. На самом деле уже учения о Святой Троице возникли еще в конце Второго. Но 313 год, когда церковь, освобожденная от внешних гонений, стала самоопределяться, прежде всего в смысле своего вероучения. Поэтому мы ставим 313 год тире 325. 325 год – это как раз год Первого Вселенского Собора. Но помнить надо, что уже середина третьего века, это уже складываются вот эти философемы, теологумены, ложные о Святой Троице. И все это только, так сказать, напряглось примерно в первой четверти четвертого века. Наконец, проводим горизонтальную черту. И ставим пункт третий. Служение и подвиг отцов Первого Вселенского Собора. Итак, нам опять нужен собор. Так же, как и Первый Апостольский собор в Иерусалиме 48-50 года примерно, тут маленький разброс, так и вот этот собор, Первый Вселенский, оба были вызваны великой необходимостью. То есть, так же как мы все отмечали в истории Иерусалимского апостольского собора. То есть, лжеучение распространяется как зараза. Авторитет святости не действует, тем более, что авторитетом святости укреплены и учители, и лжеучители. Например, Лукиан, заведомый лжеучитель, был, однако же, прославлен во святых и прославлен до сих пор как священномученик, пострадавший в 312 году. Лукиан. Будем учиться читать календарь православный, то есть святых, которых я вам буду называть, будете сами разыскивать. Вначале, значит, по алфавитному указателю, а потом находите и в месяцесловии. Итак, сам Арий был священником Александрийской церкви, и надо сказать, что как соблазну подпали в основном епископы Александрийского диоцеза, то есть Северный Египет и вообще Северная Африка, так и истину отстояли также в основном все-таки епископы Александрийского диоцеза. И, конечно, тут главный подвиг принадлежит, то есть впоследствии будет принадлежать Афанасию Александрийскому, Афанасию Великому. То есть потом он будет включен в число избранных 12 отцов церкви. Вот это два вводных замечания. Теперь тоже маленькое третье вводное замечание, значит, только в 24-м году, в 324-м, Константин справился с Лицинием и Пскове же дал разрешение на созыв Первого Вселенского собора. Он будет и на нем председательствовать, еще не будучи крещенным. Ну, о Константине у нас с вами пойдет отдельный разговор, но несколько позже. Наконец, Миланский эдикт 313 года открыл широкие двери церкви для всех. То есть исповедовать христианство не только перестало быть опасным, но стало почетным. И туда хлынули люди, в общем-то, с очень еще ветхими вкусами, ветхими представлениями, люди необновленные, то, что называется. Так вот, это и есть, ну, тот фон, что ли, исторический, на котором разворачиваются вот сегодня нами рассматриваемые события. Это, во-первых. Во-вторых, в арианстве столкнулись две тенденции. Первая – это греческий философский метод, притом усвоенный наскоро и поверхностно. И второе – а там не было фамилии – греческий философский метод, усвоенный наскоро и поверхностно. Фамилии не было. Друзья мои, придется сокращать, как в большой энциклопедии. Так, и второе. Непреодоленное до конца иудео христианство. То есть ему когда-то, так сказать, поставили преграду на первом апостольском Иерусалимском соборе, но знаете, как болезнь, она ищет себе выхода, и оно ринулось в другую область. Наконец, третье, это уже как история философских и богословских учений и мыслительных движений. Все-таки, начиная с начала третьего века, в основном все-таки христианское просвещение распространялось из Александрийской христианской школы, то есть еще, ну, в период гонений и полугонения школа уже была. Вот ее руководители, значит, Климент Александрийский, прославлен он только на Востоке, и затем Ориген. Ориген не прославлен ни там, ни там, и вообще он был человек, подверженный многим страстным, так сказать, импульсам. Но он же оставил все-таки развернутое философско-богословское учение, и надо иметь в виду, что оригенистами на соборе Первом Вселенском были и сторонники Ария, и его противники. Вот тут как раз начинаются сложности. Ну уж так и быть, сегодня я вам подскажу. Память священномученика Лукиана 15 октября по старому стилю. Лукиана. Так вот. И, наконец, доктринария, еще не ересь. Ересью она станет, когда будет осуждена на Первом Вселенском Соборе. А пока что доктрина Арии нашла поддержку у многих епископов. И вот здесь нам ее обязательно надо будет рассмотреть и показать все про и контра. Надо сказать, что не только в церкви, но и в мире вообще зло почти никогда не выступает под своим именем. Оно непременно облекается в одежды добра и выставляет некую, так сказать, некий фасад добра. Итак, поэтому я специально остановлюсь на том, что было привлекательного в богословской системе Арии. А вот теперь нам понадобятся просто основные черты богословской системы Арии. Первое. Бог – совершенное единство. Это и есть монотеизм, то есть остатки удел христианства. Бог, как Троица, раскрывается только при Боговоплощении. И поэтому Бог, как совершенное единство, отождествляется с Богом Отцом. Здесь сразу остановка. Кто слышал про секту свидетелей Иеговы? Все слышали, молодцы. Так вот они, кстати говоря, ариане. Ну а что делать? В сущности ведь бес не разнообразен. Дьявол-то, отец-то всякий грех. Так что вот, поэтому они тоже выступают против Троицы, рисуют какие-то дурацкие картинки, значит, что Троица – это язычество и так далее. Кстати говоря, подобие арианства проявлялось и в XIX веке. Например, в книге младогегельянца Давида Штрауса «Жизнь Иисуса». Ну, а Давида Штрауса читают героини Тургенева, кто читал. Ну, например, в романе «Дым» какая-нибудь эта самая старушенция, тетушка этой самой невесты, отвергнутой Литвином. Но во всяком случае, нужно запомнить, что даже осужденные вселенскими соборами ереси, тем не менее, выскакивают вновь. Иногда в чуть-чуть измененном обличии. И наоборот, если мы крещены в православную веру от православного священника, не запрещенного церковной иерархии, то это еще не делает нас православными. Православная вера – это труд сердца и труд всего существа. И она обеспечивается как раз вот этой внутренней духовной деятельностью всей нашей жизни. Иначе соскользнуть ничего не стоит, особенно при невежестве. Я потом покажу, как это у священников проявлялось и так далее. Второе. Значит, лжеучение Арии, второй пункт, то есть следующая его аргументация. Все, что не есть Бог-Отец, не есть Божество. То есть это как бы вывод из предыдущего. И, следовательно, Господь Иисус Христос не есть Бог. И третье. Все, что не есть Божество, есть тварь. То есть тварная сущность – творение. надо сказать, что все еретики читают Евангелие, как и все православные. Но они в нем видят то, что хотят, и то, чего не хотят, не видят. Ну, например, в Евангелии от Матфея, 28 глава, то есть в самом конце сказано, стихи 19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам», ну, вся Великая заповедов вам, помните по-славянски, «и те я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Итак, само таинство крещения на самом деле опровергает уже учение Ария. Иначе бы мы крестились вдвойне. И на это как раз обратил внимание и сделал это краеугольным камнем своего исповедания Афанасий Великий Александрийский. Вот он как раз задал этот вопрос. Как можно креститься вдвойне? Кстати, он присутствовал на Первом Вселенском соборе, но только в качестве секретаря своего епископа Афанасия Александрийского, то есть Александра Александрийского. Поэтому, естественно, подписи на протоколе его нет. Нет подписи Николая Угодника, потому что он был за рукоприкладство лишен сана на Первом Вселенском соборе по 27-му апостольскому правилу, но сам Господь и Матерь Божия вновь возложили на него амафор. Отцы собора признали это, значит, извещением свыше, и Николай Угодник вернулся на кафедру в своем достоинстве и к своему служению, но подписи его под деяниями собора так и нет. И, наконец, теперь рассмотрим аргументацию Ария. Пользовался он терминологией Платона и особенно неоплатоник. Ну, первый неоплатоник – это Платин, то есть вот Гудрия Григена, то есть это где-то середина третьего века, а тут уже у нас Порфирий, значит, работает как раз младший современник отцов Первого Вселенского собора. Значит, Бог-Отец для Ария есть производящее начало. Термин как раз Платона и особенно неоплатона. Производящее начало за счет причастности, дает начало производимому или порождению. Значит, а что дает этот использованный, так сказать, в сыром виде термин причастность? Причастность от слова «час», «часть». То есть порождение может только частично восприять свойства порождающего начала. Если Отец – это всецелое божество, то Сын рожденный может обладать только частичным, умаленным божеством. Ну, а Дух еще, Святой Дух еще меньше. Вот это то, что дает просто некорректное использование термина, то есть без его предварительного анализа. впоследствии отцы догадаются, что для выражения церковной истины нужно создавать и новую терминологию. Пусть старые слова, но в них влагается новое содержание. Действительно, новое вино в мехи новые. Иначе, как мы видим здесь, и вино прольется, и это самое придерется мех, и дыра будет еще больше. То есть последние хуже первого. Стало быть, мы видим, однако же, что вот из этого первого перехода, что есть ария, тварности цицина еще не следует. Действительно, если отец всецелое божество, то и порождение может получить от него божество же. Но в силу причастности как бы умовенное, так как отец, вот именно за счет причастности, полноты божества сообщить не может. А, так сказать, правомерность причастности он не доказывает. Да и не может, потому что в сущности, как я уже сказала в начале, философией он владеет слабо, видимо, самоучкой. Более того, арий даже путает два греческих слова. Генезис означает рождение, а генезис – возникновение. Вот за счет этой путаницы арий говорит о возникновении сына. А возникновение он мыслит только во времени. И получается у него, что был даже исторический момент, когда сына не было. То есть сын не вечен. Было время, когда его не было. Впоследствии уже и Ария не было в живых, а Григорий Богослов тогда ответил. Значит, было время, когда и отец не был отцом. Правильно? Да, генетик и генетик. То есть возникновение во времени. Вот тут мы как раз и обнаруживаем положительный пафос системы арии. А положительный пафос в том, что в отличие от Оригена, это Ориген исповедовал вечность материи и только ее, а Бог как Бог-творец, только как формообразующее, так сказать, начало. Так вот, Ари исповедует абсолютную тварность всей Вселенной и творение из ничего. И вот это абсолютно верно. Творение из ничего. В отличие от вечности материи, как субстрата, только формы приходящей. И получается, что будет ли материя или вообще Вселенная или что-то совечно божеству. Словом, то, что было у Оригена, оно потом возникнет и в 20 веке у псевдоверующих людей, типа Тейяра де Шардена. Вот у них действительно вот эта система эволюционизма, ну тоже, конечно, под влиянием, так сказать, пройденной школы псевдонаучной. Так вот, И когда он стал тут эти самые свои шкурки натягивать на кисель, то даже от римского папского престола поступил запрет. То есть или он все свои сочинения убирает в стол и совершенно не публикует, или он будет отлучен от церкви. К счастью, он оказался добрым католиком, сочинение свои убрал и в стол запер. Так вот, противоположная система называется системой креационизма. То есть абсолютной тварности творения. Но вот здесь мы и натыкаемся, что ли, на первый камень веры. Существует, и это как раз один из подвигов духовных отцов Первого Вселенского Собора. Существует творение по воле. Бог мира мог бы и не творить. И существует рождение по природе, из сущности, как выражаются отцы, из сущности божества. Так вот это рождение из сущности экхусиас. Это и есть краеугольный камень православного исповедания Первого Вселенского Собора. Рождение по природе. Творение всегда по воле. Рождение по природе. Из сущности. Экхусия. Из сущности. Творение всегда по воле. Рождение из сущности. Рождение по природе. Иначе отец не был бы отцом. Вот это первая скала. Ее же не придешь. Одно дело творение. Бог мира мог бы и не творить. И другое дело рождение и сущности, которая по природе, которая из, так сказать, по определению, оно исходит из этой природы. Это так, потому что так. А надо сказать, что тоже возьмем мы, значит, русскую православную церковь и русских православных, так называемых, крещенных людей. И окажется, вот в начале 20 века открылись религиозно-философские собрания, и оказалось, там даже для людей, все-таки ищущих Бога, там открылось вопиющее религиозное невежество. И это еще лучший вариант, худший просто безбожник. А тут вот Розанов Василий Васильевич сделал доклад о сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира, где он прямо говорит, что у Бога два дитяти. Один Христос, а другой мир. И они друг с другом не согласуются. То есть, и какие, да впрочем, какие уроки закону Божия? На них ничего не преподавали. Да и никто его никогда не знал. А когда люди, значит, стали что-то такое ощупью, как слепые щенки искать, то, конечно, они немедленно попадали в просак.